13.07, Дальний Свет. Здравствуйте, здравствуйте, Дальний Свет. Еще раз повторюсь, может быть, не было слышно. У микрофона Роман Попов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Владимир Васенин сегодня у меня в соведущих этого Дальнего Света. Начальник отдела пропаганды краевой ГИБДД. Владимир, день добрый.
Добрый день, Роман.
Сегодня мы поговорим про права и про пешеходов, и про творчество сотрудников ГИБДД. В общем, обо всем в Дальнем Свете всенепременно. 404-582-017, наше эфирное ICQ. Давайте так, начнем вот с чего. Раз уж начали с ДТП с пешеходами, давайте продолжим ДТП с пешеходами. У нас чуть-чуть изменились сейчас правила дорожного движения в той части, что автомобиль, если перед ним машина вот попутного же направления начинает оттормаживать, вот вы тоже обязаны оттормаживать. Я правильно понимаю? Как-то так ведь выглядит?
Да, действительно, Роман, мы уже не первый год обучаем наших деток в школах, образовательных учреждениях так называемым ловушкам, которые можно встретить на дороге и оказаться в неприятной ситуации. Это когда ребенок, переходя проезжую часть, видит, что ему один автомобиль устанавливает, им уступает дорогу, он начинает выходить, его сбивает второй автомобиль, который при этом не видит пешехода. Сейчас у нас законодательно закреплено, что водитель автомобиля, двигающийся по 2-3 и далее полос на дороге, понимающий, что у нас транспортное средство справа или слева начинает притормаживать, останавливаться, он обязан снизить скорость и принять меры к остановке, если там есть пешеход. Угу. Сейчас это закрепили уже законодательно.
Угу. Вот. То есть теперь получается, что если вы не притормозили, то вы, в общем, виноват.
Да. Там у нас есть за это ответственность по статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях. Она предусмотрена в виде штрафа в сумме 1500 рублей. Непредоставление преимущества пешеходам в движении. То есть данная ситуация будет квалифицироваться вот таким образом.
Причем здесь даже так, если вы не видите пешехода, но видите тормозящий впереди автомобиль, тормозить.
Да.
Потому что если вдруг там был пешеход, то вы попали на 1500 рублей в случае чего.
Да.
И это самое мягкое.
Самое мягкое, если не произошло дальнейшего события наезда на пешехода с последующими последствиями, исходя из этой ситуации.
Угу. Значит, как доказать, понял я что-то или нет? А вот никак не надо ничего доказывать. Здесь логика очень простая. Представьте себе, что впереди стоит пост ГИБДД, ребята выставили видеокамеру и, соответственно, зафиксировали следующую картинку. Нерегулируемый пешеходный переход, пешеход вступает на проезжую часть, автомобиль перед ним тормозит, а второй автомобиль в это время проскакивает вперед.
Да.
Все, второй автомобиль останавливается, и запись становится основанием, да, для вынесения штрафа.
Здесь есть две стороны, мы прекрасно понимаем, что есть законодательная, которая сейчас закреплена, и сторона, когда само ДТП происходит, сам наезд на пешехода. Так называемая известная ситуация в 4 касания, это первый удар проходит по коленям либо голени пешехода, второй удар это локти и капот транспортного средства, потом удар приходится головой о лобовое стекло, соответствующим его разбитием стекла. И четвертый сам по себе удар – это уже падение пешехода на землю. Угу. Как правило, если скорость 60-70 км в час, то это приводит к летальному исходу. А теперь давайте представим, что, управляя транспортным средством, там может находиться не незнакомый нам человек, а тот, кто нам близко и дорог. Тот, кто наш знакомый, либо товарищ. Поэтому здесь надо оценивать, прежде всего, ситуацию в комплексе, не думать об ответственности, а понимать, что пешеход – это категория человека, которая не защищена, прежде всего, ни железом, ни подушками безопасности, ничем.
Ну, тут еще, Владимир, конечно, в силу профессиональной деформации сразу начинает объяснять очевидные истины. На самом деле, ребят, сейчас все намного проще. То есть теперь введено следующее правило. Если в потоке перед вами тормозят, тормозите. Все.
Да.
То есть больше ничего вот в этом выискивать не надо. Думать, есть там пешеход, или он притормозил перед люком. Думать там, я не знаю, зачем, может быть, я не знаю, может, ему смс-ка пришла, может, телефон уронил там, я не знаю. Может быть, вдруг неожиданно мысль в голову пришла шальная, и он по тормозам ударил. Не принципиально. То есть, если в попутном потоке перед вами тормозят, горят стопы, тормозите.
Нужно останавливаться, да.
Собственно, по большому счету, ничего большего в этом правиле нет. И мне кажется, это очень разумное правило, хотя бы потому, что в практике инструкторов-контраварейщиков это правило есть уже давным-давно. Вам все специалисты по безопасному вождению всегда об этом расскажут. Они всегда скажут, что если впереди горят стопы, стопьтесь. потом разберетесь, почему. Как минимум, потому что если вы сейчас начнете думать, почему они горят, пройдут секунды.
Вы их потеряете.
Да.
Пройдет время.
А секунды на дороге – это метр. Да, и даже десятки метров зачастую там, на приличной скорости. А теперь, я так понимаю, у нас есть еще и ужесточение к пешеходам. Да? Есть?
У нас есть ряд изменений, которые касаются велосипедистов. Это, конечно, сейчас не по сезону, но это тоже к ним относится, как к пешеходам. Раньше у нас велосипедисты могли позволить себе переехать пешеходный переход на транспортном средстве на своем, на велосипеде, мопеде либо скутере. Значит, в настоящий момент велосипедистам категорически запрещено переезжать пешеходный переход на велосипеде. Необходимо к нему подъехать,
спешиться,
перейти дорогу и продолжить свое движение.
Ну, это, безусловно, абсолютно нереализуемая история. Вполне возможно, что пара, тройка, десятков человек попадут под какой-нибудь очередной рейд, если вдруг сотрудники ГИБДД будут намерены его сделать. Но факт в том, что для велосипедистов нереализуемо. Потому что это вот как пример с английской тропинкой. То есть тропинку камнем выкладывают там, где ходят люди.
Да.
Так вот, велосипедисты не спешатся с велосипеда, переходя дорогу. Не спешат. Вот это факт, смиритесь с этим. То есть, поэтому, да, это правило будет действовать в том случае, когда будет где-то стоять сотрудник ГИБДД, но в дальнейшем нет. Причем, я, кстати, не очень понимаю логику этого правила. Вот так вот, на секундочку, Владимир, у вас есть объяснение, в чем логика?
Здесь вопрос в том, что велосипедист, он у нас является участником движения и имеет право двигаться по проезжей части.
Ну да.
Это не приравненный человек к автомобилю, но это участник движения, который имеет право двигаться по проезжей части.
Так.
У него есть своя дорога определенная, но она не является пешеходным переходом, и он обязан двигаться там, где ему предположено. Если он хочет перейти дорогу как пешеход, он должен это сделать как пешеход.
Ну, то есть вопрос юридический.
Да, это вопрос юридической тонкости для дальнейшего рассмотрения вот этих вот событий, материалов и принятия решений по ним.
Ну, понятно. В любом случае, я так понимаю, что ведь в рамках, собственно, этих же самых правил и пешеходные дорожки, это не место, это не место для велосипеда.
Да.
То есть это вот как бы из того же разряда. Ну и что? И часто у нас велосипедисты соблюдают правила не ездить там, где гуляют коляски, к примеру.
Есть факты, когда они не соблюдают и передвигаются там, где не положено. Мы все это прекрасно видим на дорогах нашего города и улицах, и тротуарах.
То есть я в данном случае как в большей степени относящийся человек к лагерю тех, кто с колясками, считаю велосипедистов наиболее опасными участниками дорожного движения, намного более опасными, чем, допустим, там, не знаю, скутеристы, к примеру, или мотоциклисты, или там безбашенные водители. Потому что, по мне, человек на велосипеде на пешеходной дорожке это вот более раздражающий
фактор. Это опасный
фактор.
Человек и раздражающий фактор, действительно, вы правы, Роман. И при этом у нас мы замечаем, что появляются велосипедные дорожки в городе, однако еще нам их не хватает, еще их недостаточно.
Это да. То, что инфраструктуры для велосипедистов нет, здесь, конечно, нет сомнений. Давайте к автомобилистам. Итак, значит, у нас про один запрет, вернее так, про одно предписание «увидел стоп и тормози», мы уже рассказали. Теперь второе предписание, оно тоже очень примитивное, оно тоже очень простое и тоже напрашивающееся. Раньше можно было обгонять, совершать маневр обгона, опережения на пешеходном переходе, сейчас нельзя?
Немножко не так. Раньше было написано в правилах, что обгон на пешеходном переходе запрещено совершать, если там есть пешеходы.
Угу.
Сейчас обгон запрещен категорически на самом пешеходном переходе, неважно, есть там пешеходы или нет. То есть сейчас сам факт нахождения пешеходного перехода, зона действия его знаков, так называемая, она запрещает совершать там маневр обгона.
Обгона, да. То есть я здесь слово опережение,
обгон.
Конечно, конечно, неправильно употребил, потому что если дорога четырехполосная, то в целом там, по своей полосе, безусловно,
да,
проезжайте.
Это будет опережение, а здесь именно разговор идет про обгон.
Другое дело, что обратите внимание на опережение. То есть если перед пешеходным переходом впереди идущий автомобиль по правой полосе затормозил, то да, здесь,
то
вы,
обязаны остановиться,
да, здесь вы попадаете на те самые там полосы. 1500, о которых поговорили. Да, обгон на пешеходном переходе запрещен, мне кажется, это очень здраво.
Да.
Я в данном случае не вижу абсолютно никаких проблем, то есть, да, очень здравая штука. Другое дело, что здесь же речь идет о нерегулируемых пешеходных переходах. Фактически от этого правила могут пострадать люди, передвигающиеся за городом. Вот, то есть в городе, скорее всего, вы этого не заметите. Ну вот, собственно, действие этого правила. Ну, сложно себе представить.
Да, оно больше ориентировано именно на трассовые, на такие дороги.
Да,
то есть
да,
в целом в городе у нас действительно, как правильно вы отметили, двух-, трех-, четырехполосные дороги идут, где идет движение параллельно, и выезд, в принципе, категорически исключен на полосу встречного движения. А вот для трассы это характерные моменты, поэтому надо быть особо внимательными на трассах, где пешеходные переходы, потому что скорость, как правило, достаточно выше, чем в городе.
Просто я вот сейчас не могу навскидку сказать, всегда ли у нас знак пешеходного перехода сопровождается там сплошной.
Да, как правило, по разметке всегда.
Вот, но если не сопровождается, ну теперь знаете, что знак пешеходного перехода вполне можно приравнять к знаку «обгон запрещен».
Ну, примерно так.
Ну, по большому счету. То есть, там, опять же, все просто. Так, что у нас дальше интересного?
Значит, по пешеходам сейчас еще несколько юридических тонкостей ввели, я расскажу. Раньше водитель обязан был пропустить пешехода, и это понятие было достаточно, ну, скажем так, размыто, и можно было трактовать его по-разному.
Нет, там, по-моему, было намерение перейти дорогу.
Пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших для нее. А сейчас ввели понятие «уступить дорогу». То есть понятие «уступить дорогу» для автомобилистов у нас известное, оно знакомое. Уступить дорогу, то есть не создавать помех. Угу. Поэтому переходящий дорогу нам пешеход не должен менять скорость своего движения, направление своего движения. То есть мы должны сделать все для того, чтобы ему дорогу именно уступить. Так же, как выполнить знак «уступить дорогу».
Ну, по большому счету, это выглядит следующим образом. Если сейчас вы попались глаза инспектору ГИБДД в тот момент, когда на дороге находится пешеход на своей половине перехода, а вы в это время там проезжаете по второй половине, между вами и пешеходом 1.5 метра, то инспектор ГИБДД на вас особенно внимания не обращает. Вы не создали угрозы пешеходу, вы не помешали ему идти по проезжей части, вы просто проехали в тот момент, когда он к вам еще не приблизился на критическое расстояние. То есть фактически вы ему не помешали, значит, вы правила не нарушили,
да,
так?
Да.
Ну, момент либерализации. Так, значит, у нас интересуется запись у нас или прямой эфир? Интересуется Виталий. Нет, у нас прямой эфир. У нас прямой эфир, Виталий. Вот, просто я еще не принимаю по ICQ ваших реплик и вопросов ровным счетом до тех пор, пока не наступила рекламная пауза. Вот Сергей Слободин показывает мне, что рекламная пауза наступила, вот сразу после нее читаем все то, что вы будете писать по ICQ. Поэтому 404-582-017, ваши реплики, комментарии, замечания к Владимиру Васенину будем читать по ICQ через минуту.
Дальний свет.
Так, значит, смотрите, по поводу Мишеля, который просит прокомментировать по резине правила 4x4x4, давайте чуть-чуть расшифруйте, просто не очень ясен ваш вопрос, чуть-чуть расшифруйте, может, ссылку киньте, то есть что конкретно прокомментировать вам надо. Вот, значит, по поводу Сергея, который спрашивает про светоотражающие элементы, да, но мы про них просто не сказали, с 2015 года.
Да, мы про них не сказали, это норма вводится с 2015 года, с июля. У нас пешеходы, передвигающиеся по дорогам, не по неосвещенным участкам, обязаны иметь при себе светоотражающие элементы. Эту норму приняли уже в качестве именно обязательства. То есть пешеход обязан.
Другое дело, что здесь, конечно, мне кажется, столкнемся мы с вопросом, что такое светоотражающий элемент, там, есть ли у него какие-то характеристики у этого светоотражающего элемента. То есть ну, к тому, что я не увидел прописанных характеристик. Что такое светоотражающий элемент? Полоска на одежде – элемент светоотражающий?
Да, это катафот, полоска на одежде – это может быть любое устройство, которое позволит себе обозначить на дороге. Мы, приведу пример, ездили недавно на дорожно-транспортное происшествие в городе Гремячинске, и видели, как пешеход идет в руке с фонариком, с мигающим светодиодным, его прекрасно видно издалека, и водитель может принять либо снизить скорость, либо объехать его. То есть это очень удобно, это обозначает человека и не позволяет совершить наезд на него.
Вот буквально вдогоночку, нам Мишель расшифровывает правило 4-4-4 по авторезине. Все 4 колеса должны быть по сезону, 4 мм протектор шин, вся резина не старше 4 лет. У нас действует какое-то такое правило? Потому что я про него не слышал, к примеру.
Очень интересный вопрос поступил. Я думаю, что мы уточним, обязательно его передадим вам для...
Я в данном случае тоже вот от Мишеля, наверное, первый раз прочитал. вполне возможно был проект. То есть вполне возможно.
Может быть.
Подробнее не скажу. Так, едем дальше. Значит, мы хотели к пьяным перейти. У нас, так я понимаю, что ужесточение какое-то, да?
У нас по пьяным водителям прошло ужесточение в 2013 году. Угу. Это увеличилась сумма штрафа. То есть составила она 30 тысяч рублей сейчас за управление в нетрезвом состоянии в первый раз и лишение права управления. И повторно это 50 тысяч рублей и лишение уже 3 года составляющее. Если в целом посмотреть по водителям, которые употребляют алкоголь и позволяют себе садиться за руль, для настоящего момента для них прописан четкий порядок получения водительского удостоверения. Угу. Он, скажем так, стал более длинным, более сложным и позволяет водителя проверить по всем направлениям. Плюс самое интересное и главное, это обязывает водителя, получающего удостоверение после лишения права управления, сдать квалификационный экзамен на право управления транспортным средством. Теоретический этап, я подчеркну. Mm-hmm. То есть сейчас человек, который планирует получить удостоверение после лишения, приходит в подразделение МРАО ГИБДД, пишет в свободной форме заявление и садится за компьютер, задает стандартно 20 вопросов по ПДД. Mm-hmm. Если, ну, дальше варианта 2, либо сдал, либо не сдал. Если он сдал экзамен сам по себе, то дальше он приходит в то подразделение, где находится его водительское удостоверение. Там проводится процедура проверки его по базам данных, розыска, административной практики на уплату штрафов. Он предъявляет медицинское заключение, что он не имеет противопоказаний к управлению транспортным средством, и только после этого он может уже получить водительское удостоверение. Порядок достаточно сложный.
Угу. Угу. Я к тому, что сейчас есть немалое количество мнений о том, что его наоборот нужно еще и ужесточить. По большому счету.
Сейчас сама по себе процедура достаточно длинная получается, потому что необходимо пройти проверки в МРЭО ГИБДД, в самом непосредственно. То есть предъявить паспорт, установить личность человека, проверить его по базам розыска, сдать экзамен, получить отметки о том, что он сдал этот экзамен. Если он не сдает, повторно через 7 дней можно только прийти. И примерно аналогичная процедура уже проводится в самом подразделении ГИБДД, где удостоверение находится. Вот. Они, конечно же, не дублируются, но примерно она такого же плана получается. То есть это тоже процесс не быстрый.
Ну ладно, давайте, смотрите, Виталий нас возвращает к нововведениям на дорогах, пишет о том, что это все перенос ответственности за гибель людей на самих людей. Если бы реально хотели улучшить пешеходную безопасность, ввели бы запрет на организацию нерегулируемых переходов на дорогах с количеством полос более 2. Так пишет Виталий. Ну, вообще, я, конечно, исключительно за запрет нерегулируемых пешеходных переходов на дорогах с количеством полос более 2. Мне кажется, что это очень логично. Я действительно вместе там с Виталием, большим количеством людей, полагаю, что широкая дорога — это не место, на которой вообще должен находиться человек. Другое дело, что, послушайте, я уже неоднократно отмечал, осень, морось, грязь, закиданные фары, возможность увидеть машину со стороны совершенно не обозначает возможность увидеть пешехода. То есть вы говорите, это перекладывание ответственности за гибель людей с дорожников на самих людей. Послушайте, это напоминание о том, что на дороге вы тоже участник движения, когда вы по этой дороге идете, даже если вы идете на своих 2 ногах. Повесьте катафот на себя.
Конечно, нужно себя обозначить и ни в коем случае этого не стесняться. У нас многие люди просто не пользуются этим и не хотят. Хотя световозвращающий элемент уже не раз доказан, он спасет жизнь и в городе, и на дороге, и на трассе. Это принцип жизни, нужно показать себя.
В конце концов, не нравится вам катафот или полоска на одежде, может быть, не подходит вам по стилю, ну, повесьте на сумку. Я не знаю, повесьте на сумку, значок прицепите там какой-нибудь на шапку. Это ведь не более чем допущение, вот ваше личное. Как вы себя обозначите, это ваша проблема. У нас есть некоторые страны, вот, например, допустим, возьмем Белоруссию, да, то есть там наличие жилетки, по-моему, вот этой вот со светоотражающими элементами, с фликерами, по-моему.
Да, светоотражающие элементы.
Оно, по-моему, действует уже далеко не первый год. Далеко не первый год. Я помню, на этот счет даже замечательнейший анекдот про жриц любви, как отличить на границе русских от белорусских, так вот, на белорусских будут фликеры. Вот, ну, была такая история. Вот. Значит, огромное количество стран эту новацию ввели. Это не наше изобретение.
Мы с соседними странами действительно, бывает у нас мероприятие на уровне России, мы выезжаем на них с соседями из Белоруссии, мы прежде всего меняемся опытом. Действительно, есть такие правила, которые обязывают носить световозвращающие элементы именно всех участников дорожного движения. такие правила есть и в Финляндии. То есть, как правило, в соседних странах это уже внедрено и давно работает. У нас сейчас стадия становления такого процесса. Я думаю, что наши граждане, водители, пешеходы скоро будут этим пользоваться уже именно в массовом порядке, широко это применять и использовать.
Полторы минутки. Давайте про пьяных продолжим. У нас с ними еще какие-то связаны цифры, инновации? Что-то еще можем про них сказать по этому году, по проектам?
Ну, в принципе, если поговорить про водителя, который употребил алкоголь и сел за руль, наверное, хорошего мы, наверное, про него ничего не скажем. Это человек, который уже изначально ставит себя к обществу таким образом, что...
Вот, я вспомнил же, у меня же есть еще пример творчества сотрудников ГИБДД на тему пьяных за рулем.
Да, у нас есть такие моменты тоже.
Вот, значит, смотрите, друзья мои, тут пара славных ребят из Прикамской ГИБДД записали рэпчик, посвященный пьяным за рулем. Наш сегодняшний гость в программе «Дальний свет» пришел с пластинкой, мы можем вам поставить секунд 10. Не одним бюрократизмом живы наши гаишники.
Пьяный за рулем, убийца. Знают это все официальные лица.
Знают это лица и неофициальные.
Пьяный за рулем, явление социальное. Ты собирался отметить.
В общем, понимаете, да, у нас отдел пропаганды и, в принципе, краевое ГИБДД, ребята с юмором и креативом. Мы об этом продолжим говорить, про юмор, креатив и про изменения в правилах дорожного движения, а также про ответы на ваши вопросы буквально через 3,5 минуты после московских новостей. Пока же еще немножко славного рэпчика, и затем наших московских коллег послушаем.
Пьяный за рулем, явление социальное. У твоей подруги в институте выпускной. Ты не мог ей позволить веселиться одной. Ты немного выпил, расслабленный, весел. Но на гвоздь это в то, ты ключи не повесил.
Погружаясь в нирвану в алкогольном бреду, ты становишься зверем, вызываешь беду. Помни только, что зверь не сумеет водить. Или сам он погибнет, или сможет убить.
Пьяный за рулем, убийца. Знают это все официальные лица.
Знают это лица и неофициальные.
Пьяный за рулем,
явление социальное.
Ближе к ночи темной вам...
Дальний свет.
13:33 в Прикамье. Дальний свет. Роман Попов, Владимир Васенин, начальник отдела пропаганды краевой ГИБДД. У нас в гостях сегодня 2-066-066. Телефон прямого эфира 404-582-017. Эфирный ICQ. Для ваших реплик тоже, в общем, включаем сейчас все возможности. И еще одна история. Я тебя просил прокомментировать перед началом нашего эфира. Операция «Автобус». Она вот сейчас идет с 1 по 10, я так понимаю. И вот сегодня очередной ее этап. У нас просто слушатели его зафиксировали, то есть сказали, что вот сами глазами видели, как вот там заходят, смотрят, проверяют.
Да, Роман, это действительно так. С 1 по 10 декабря проводится комплекс мероприятий именно по проверке автобусов, так называемая операция «Автобус». В чем ее интерес? Это когда комплекс подразделений силовых структур совместно с административными органами непосредственно ГИБДД проводят мероприятия именно по проверке содержания автобусов, выпуска их на линию, технического состояния. То есть, начиная с того, что в 5-6 часов утра сотрудники ГИБДД могут проверить выпуск автобуса на линию, его состояние, и заканчивая тем, что уже непосредственно на конечных остановках и в самих автобусах мы фиксируем, как они перевозят наших граждан, какие нарушения допускают, и, соответственно, с последующими выводами и принятиями мер административной ответственности. Это, опять же, направлено на безопасность граждан, на безопасность перевозок наших людей и в целом на влияние на ситуацию на дорогах края.
Здрасте, алло, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Роман, здравствуйте, Владимир, Александр.
Да, здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте. Вот хотел маленькую реплику, Владимир, прошу прощения, что перебил вас про автобусы. Насчет велосипедов. Сам просто являюсь уже 2 или 3 года активно катаюсь на велосипеде, Роман. И здесь с вами поспорю, что это самые страшные люди на велодорожках. Постепенно культура...
На пешеходных дорожках, я сказал.
Да, конечно же. Постепенно культура, сам просто обращаю внимание на это, культура вождения велосипеда, она повышается. И как было уже замечено, что сейчас велосипедисты перед пересечением перекрестка с автомобилями спешиваются и переходят. Не все, далеко. Но, к счастью, это происходит. И они стали более культурно водить велосипеды. То есть ездил я и в Балатовском парке, и в Закамске, и по центру города, везде. То есть весь город объехал. И, в принципе, есть, конечно, над чем работать, но картина-то более позитивная, нежели чем негативная.
Ну, ладно, хорошо. Собственно, что называется, точка зрения принимается. Спасибо большое,
Александр.
А тем паче, что сейчас это у нас и правило внедорожного движения отдельно стало прописано.
Я немножко прокомментирую реплику.
Ну, давайте.
Слушатели, у нас сейчас действительно заработала летняя велошкола на территории города Перми. Велосипедисты действительно стали ездить в целом аккуратнее, но, к сожалению, статистика еще оставляет желать лучшего. Цифры показывают, что количество автоаварий пока находится не на том уровне, на котором бы хотелось.
Здрасте, Аля.
Здравствуйте. Я, знаете, хотел бы по поводу вот автобусов наших, опять, особенно вот этих вот маршрутных такси, реплику одну.
Давай.
Понимаете, я вот в тот раз еще звонил, говорил о том, что вот я езжу, значит, с работы, ну, частенько вечером где-то после 10 часов еду на Сокуловского, значит, сажусь. И там, вот, понимаете, вот как ездили они вот битком набиты, да еще это останавливается, еще надо его кого-то посадить. И ведь никто не контролирует их. Никто.
Вы имеете в виду «Газели»?
Да, это они не «Газели», сейчас они там, у них «Газели» сейчас почти практически, там «Форды» ездят эти. Ну, тоже как бы не первой свежести.
Окей, как вас зовут?
Федор.
Федор, ну...
Они вот битком набиты, и у нас... И вот никто... Вот я еще сколько езжу, специально говорю, вот кто-нибудь бы хотя бы их контролировал.
Федор,
никто,
назовите, пожалуйста, район, где это происходит, назовите, пожалуйста.
Это вот, ну, остановка Акулова, знаете, где пересечение вот идет...
Да, конечно, знаем.
Вот, и еще та остановка, где, значит, Сосновый Бор, вот тут. Они... Постоянно это есть. Битком набитые вот этот микроавтобус. Это же, знаете, это, понимаете, чуть-чуть что случится, это гора трупов.
Ну, в общем, да.
За информацию. Сейчас я сейчас передам на работе сведения этим сотрудникам, которые занимаются операцией автобуса.
Просто сейчас в 13:37 уже как-то бессмысленно, мне кажется. А вот с утреца бы...
У нас еще есть вечер и утро.
Да. Здесь, конечно, вопрос часа пик. Безусловно, вопрос часа пик. Я наблюдал своими глазами такие микроавтобусы в часы пик. Чего что тут говорить? Здрасте, алло.
Здравствуйте, это Игорь говорит.
Да, Игорь.
У нас вот в Кировском районе есть 2 светофора подряд практически с интервалом там в 300 метров. Это, соответственно, стадион и универсам там идет следующий. Ну, в курсе вы, да?
Угу.
Остановка стадиона «Авангард». И частенько при нажимном светофоре проскакивают все-таки на красный свет машины. Вот что вот с этим делать?
Да, понятно, спасибо.
Игорь, водителям прежде всего и пешеходам быть в данной ситуации внимательным. Водителям не переезжать на красный сигнал светофора, потому что это всем известно... Такое достаточно серьезное нарушение, приводящее к сложным последствиям. Пешеходам смотреть по сторонам. И за информацию вам спасибо. Я тоже вот ее записал сейчас. До работы доеду и сведения тоже сотрудникам ГИБДД в городской полк передам.
Ну, здесь, смотрите, ситуация на самом деле ведь выглядит очень просто. Если вы пешеход, даже когда для вас загорелся разрешающий сигнал светофора, убедитесь в том, что машины остановились. Собственно, это все. Это все. Да, вы будете правы. Вы, безусловно, будете правы, но, возможно, вам от этого будет не легче потом. 13:39, еще несколько минут у нас есть. 2066-066, телефон прямого эфира. 404-582-017, наш эфирный ICQ. Кстати, вот момент, ведь когда слушатель спрашивал, что нам делать, уже имел в виду, поставите ли вы туда экипаж? Поставить сможете ли вы?
В Кировский район?
Да.
Во-первых, надо сейчас посмотреть, какая дорога, характеристика, является ли она... То есть надо посмотреть ее полностью, характеристику этой дороги.
Угу.
И уже по информации уже получено, мы сейчас уже будем принимать решение, поставить там наряд или не поставить.
Здрасте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Слава. Я хотел по поводу маршрутных маленьких автобусов, которые пересекают улицу 905 года по направлению в рабочий поселок.
Угу.
Так, значит, они в основном пересекают проезжую часть справа от основного потока машин, который стоит в очереди на пересечении улицы Славянова, которая дальше переходит в улицу 905 года. И тем самым создают помеху для тех, кто стоит вот в основном ряду, который пересекают, и создают безопасность движения, ну вот тем, которые угрожают безопасности движения тех транспортных средств, которые движутся со стороны улицы Славянова в сторону 905 года. И вот они вот один за одним, редко какая маршрутный автобус будет стоять в общей очереди. с транспортными средствами, они все в основном лезут без очереди.
Вячеслав, большое спасибо вам за информацию. Во-первых, очень приятно, когда граждане настолько разбираются в дорожной ситуации и могут так прокомментировать в эфире сложившееся положение. Еще раз хочу поблагодарить вас за информацию. Я сейчас аналогично эти сведения передам. Я больше чем уверен на 100%, что на площади Восстания у нас сейчас в ходе операции автобус находится наряд ГИБДД, который именно вот эти моменты контролирует. Если...
Спасибо.
Спасибо большое вам. Спасибо.
Здесь еще вот такая штука ведь важная. Опять же, когда наряд ГИБДД стоит, то чаще всего это не нарушает.
Ну, Роман, здесь прежде всего, наверное, надо отталкиваться от того, что не наряд ГИБДД создает безопасность на перекрестке либо на пешеходном переходе, а прежде всего должно быть понимание. То есть один наряд ГИБДД сам по себе без понимания граждан, без поддержки различных организаций общественных, государственных, фактически он выполняет только достаточно узкую функцию. Но все в комплексе делаем безопасность.
Здесь еще отдельная история, она, которая заключается, а часто ли вы пропускаете, часто ли вы притормаживаете для того, чтобы пропустить этот поток, к примеру, который там стоит в очереди на пересечении улицы. Ну просто вы ведь тоже проскакиваете, не думая о том, что здесь кому-то надо переехать улицу, а светофора там нет, если не изменяет.
Да, там сложный перекресток, действительно.
Вот, ну то есть, и конечно, неприятно, что там газелисты куда-то ломятся и что-то там нарушают, но это как раз та самая ситуация, когда ты, ребеночь, ложись и выполняй план, как в известном анекдоте. Здрасте, алло.
Добрый день, меня зовут Рустам.
Да, здрасте, Рустам.
Хочу отрезерировать такую проблему. На Чкалово в сторону Стаханки, уже после дамбы, там справа появляется маленький проезд, такой уже больше квартальный, и туда заворачивают все рейсовые автобусы, объезжая пробку на Чкалово. Но там не оборудован остановочный комплекс, и они пытаются усаживать пассажиров прямо в сугробы, что как бы небезопасно очень.
А потом они уходят на Карпинку там, по-моему, да?
А потом они обратно возвращаются на, как бы, на основную дорогу, немножко поджимают, но они тем самым объезжают немножко пробку, вроде бы как бы благое цель, но высаживая пассажиров в сугроб, это очень небезопасно.
Понятно, там потому что отворот направо, он идет сразу перед остановкой, кого-то высадить на остановке все равно нужно. Мало того, что там это небезопасно, так они там еще, по-моему, совершеннейшим образом находиться не должны.
Там, понимаете, там вот этот проезд, он двухсторонний, но они занимают встречную полосу, тем самым препятствуя движению.
Да. Я прекрасно вас понимаю. И если, допустим, выходишь на эту второстепенку для того, чтобы, допустим, дальше через школу аккуратненько проехать на Карпинку, обогнув два светофора, то вот эти автобусы очень и очень серьезно тебе мешают своим фактом.
Основная проблема – это выход пассажиров. И другая проблема – пассажиры ждут автобуса на остановке, и, соответственно, его не дожидаются. А остановка там не оборудована никим комплексом.
Ну да, есть такое.
Вот такая очень... проблема, прошу как бы ее
как раз во время проведения операции автобус, такая информация, у нас у автобуса вообще существует маршрут, по которому он обязан двигаться и не отклоняться от него. Ну, поэтому Рустаму еще раз спасибо скажу.
Вот по всем GPS-датчикам, по всему остальному, он не отклоняется от маршрута, вот
да,
в чем.
Да. То есть... Но при визуальном контроле, непосредственно находясь на месте на линии, то есть это можно увидеть и такие вещи зафиксировать.
Это да. Здрасте, Аля. Аля.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей.
Да,
небольшой вопрос по поводу перекрестка Куйбышева и Белинского. Около, по-моему, там торговый центр называется Домино. Угу. Выезд из Домино, полноценная дорога на Белинского. Они должны пропускать, а там стоит светофор, они под зеленый уходят по Белинского прямо. И встречный транспорт, который движется по Белинского налево, на Куйбышева, должен пропускать транспорт, который выезжает от Домино. В принципе, как бы неправильно, мне кажется.
Думаете, нелогично. То есть это нужно посчитать выездом со стоянки, да? То есть это выезд со стоянки, со второстепенки в первую очередь. Ну, понятно, да. Ну, понятно. Конечно, логично, да, безусловно.
Ну,
Андрей, надо разобраться просто.
Да, спасибо большое. Там есть несколько, на самом деле, альтернативных маршрутов. Если не получается так выехать, как вы спрашиваете, то можно проехать по Куйбышеву, повернуть на слевом поворотом и выйти на Комсомольский проспект. Все зависит от того, как вы маршрут движения выбираете.
Ну, я просто по этому поводу вот еще одну штуку отмечу. Допустим, быстренько переместимся на Садовый, в район торгового центра «Кит». Значит, после того, как торговый центр там построили, ну вот там, называется, остановка Уинская, да? Значит, после того, как торговый центр построили, оказалось, что он довольно популярный, а он довольно популярный. Значит, часть дороги тут же заняли под парковку. часть дороги, там вот этот треугольничек, заняли под парковку. В общем, все об этом знают, ни одного знака о том, что там парковка не существует. Ни одного знака. Это вот так вот я четко себе в голове держу. Но, тем не менее, там парковка, и вроде как уже даже налажено движение по этой вот мини-парковке. И те, кто с нее выезжают, пропускают тех, кто идет слева, хотя должно быть наоборот. То есть я несколько раз, допустим, слышал грустные истории от курсантов, которые не смогли сдать
экзамен.
Как раз маршрут проходит. Как раз потому, что они вроде как не считали, что они едут по парковке, а вот... сотрудник ГИБДД был в этом уверен, что они едут по парковке, и никак иначе.
Там нужно посмотреть по этому участку организацию дорожного движения, непосредственно схему, так как она есть, по нанесенной разметке, по расположению транспортных средств, и после этого уже принимать решения какие-то. Хотя история тоже интересная, спасибо.
Вот, ну а сейчас, братцы, смотрите, что у нас. Просят, во-первых, проверить остановку Сивково утром в будние дни. Ну, там классика жанра, высадка, посадка пассажиров с левого ряда. Остановка Сивково в сторону центрального рынка. Раз уж идет операция, автобус вроде как примите. Ну и напоминают, что на коммунальном мосту 6 машин в аварии, Камская долина стоит полностью. Кто может, ребят, давайте через Красаву, либо Гаеву. Камская долина не для вас сегодня, в ближайшее время. Вот так у нас заканчивается программа «Дальний свет». Оставайтесь на 91.2 FM. Через недельку вернемся в студию, поговорим снова о дорогах, машинах, обо всем, что движется. Спасибо большое, Владимиру Васенину.
Всего доброго.
Эхо Перми.